В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
В Иркутской области суды рассматривают сразу несколько дел о массовых изнасилованиях заключенных в следственных изоляторах. О них, об этих делах, стало известно вскоре после массовых протестов в ангарской колонии номер 15 весной 2020 года. И мы не раз возвращались к этой истории в выпусках видеопрограммы «Человек имеет право». Интересы нескольких потерпевших в так называемом «Иркутском деле» до недавнего времени представлял правозащитник Петр Курьянов. Но в середине апреля прокуроры вместе с адвокатами подсудимых смогли вывести его из процессов за излишнюю активность.
Петру Курьянову 51 год, и больше 15 из них он помогает заключенным отстаивать их права. Но прежде чем прийти в правозащиту, Петр сам был несколько раз судим, а его первым доверителем стал его же бывший сокамерник. И сегодня Петр Курьянов – гость нашего подкаста.
Петр, вот буквально на днях, насколько мне известно, вас вывели как общественного защитника сразу из трех уголовных дел, где вы представляли интересы заключенных, избитых и изнасилованных в колониях и следственном изоляторе Иркутской области. Были очень недовольны, насколько я понимаю, прокуроры вашей излишней активностью по защите этих людей. Скажите, пожалуйста, а как вообще вышло, что вы, человек, не имеющий юридического образования, не являясь адвокатом, стали участвовать в этом процессе и в других процессах в качестве представителя одной из сторон? Как вы стали правозащитником?
Давным-давно, когда находился в СИЗО Саратова, тогда как раз вступил в силу новый уголовно-процессуальный кодекс и узнал от более опытного сокамерника, как ему удалось впервые, наверное, в Саратовской области сделать свою супругу защитником в его уголовном деле наряду с адвокатом. Я попробовал, мы договорились с человеком, которого тоже там судили, сидел со мной в одной камере. А мне уже подходило время освобождаться. Я освободился, он в суде написал ходатайство. В общем-то, суд меня допустил к нему защитником. Процессуальные права, по сути, те же, что и у адвоката. Ну вот с этого начался, наверное, мой первый опыт. Потом я, естественно, реализую дальше свои права как допущенного в суде защитника. Явился в СИЗО несколько дней назад, откуда освободился, с постановлением суда о том, что я допущен наряду с адвокатом. И прошу мне предоставить в условиях конфиденциальности следственную комнату, где я буду общаться со своим доверителем, с которым еще несколько дней назад сидел в одной камере. Ко мне вышел оперативный начальник корпуса, посмотрел на меня, посмотрел на бумагу, говорит: «Курьянов, ты что, с ума сошел, что ли? Иди отсюда, никто тебя никуда не пустит, никто тебя никакого твоего подзащитного не выведет, все, иди отсюда». Вот так прям, по-рабоче-крестьянски. Еще несколько дней по прокуратурам с жалобами, по управлениям в СИН, по Следственному комитету. И все-таки через несколько дней я зашел, ко мне вывели моего подзащитного. В условиях конфиденциальности мы с ним общались. Конечно, оправдать нам его не получилось, но там сколько-то существенно переквалифицировали статью. И, в общем-то, ему совсем немного присудили срока.
Наверное, эта история произвела фурор в этом следственном изоляторе и среди сотрудников, и среди сидельцев. А какая была реакция? Вам известно, что тогда говорили?
Нет, мне неизвестно, что они там говорили. Ну, по реакции можно понять, что они там потом думали, да, когда вот он так сказал, что «Да ты что, Курьянов, иди отсюда». Ну, то есть им не верилось, что это возможно, однако это возможно, мы их заставили соблюдать уголовно-процессуальное законодательство. Потом в апелляции прокурор принесла из ГУФСИН какие-то материалы собранные, что вот рецидивист освободился в сговоре, ну и вот эти все слова про коварный преступный мир, что его руками, вот это все. Нагроводили каких-то слов, я говорю: ну и что, ваша честь, а какое это отношение, взятый с потолка материал, имеет к существу рассматриваемого сейчас дела? Но он согласился, никакого, однако ж, вот они пытались.
Петр, расскажите, пожалуйста, как вы сами оказались в следственном изоляторе? За что, почему, какие обвинения вам предъявляли?
Ну вот у меня вообще среди каких-то знакомых своих, друзей, вот не было никого практически, кто ранее сидел или мне там прививалась какая-то тюремная романтика. Нет, я отучился в школе, поехал поступать в военное, летное военное училище в Оренбурге. Я вот мечтал стать летчиком. Поехал поступать туда, 11 человек на место, все эти 11 человек с папами, подполковниками, полковниками. А я вот один, сумка с надписью «Динамо», ручка и кроссворд. Здоровье у меня было нормальное, мне прям медики там сказали на комиссии, даже если у тебя тройки, а я переживал, у меня там тройки были по физике, по математике. Говорит, да не переживай, главное, чтобы у тебя здоровье было отличное, и все, мы тебя возьмем. Все я прошел, но со мной не было папы полковника, подполковника, и мне в самый последний день, значит, зарезали тем, что у меня якобы плоскостопие на ноге. Ну и все, я вернулся из Оренбурга опять туда, к себе в Саратов, и отец сказал мне, слушай, давай в это Энгельское высшее зенитно-ракетное командное училище. В принципе, ты комиссию прошел, все документы в сборе, просто, говорит, туда тебя возьмут прям по зеленой. Ну, давай туда попробуем. Я подал туда документы, меня там действительно приняли. Я там учился первый курс, второй, начал третий уже учиться, а там всего 4 курса были, и я был бы уже лейтенантом ПВО, противовоздушной обороны. На третьем курсе у меня нашла коса на камень с командиром взвода. Я плюнул на все и, слушайте, увольняйте меня нафиг, мне не нужны такие ваши здесь условия обучения. Ну и, в общем-то, я был отчислен, уехал в Челябинск, там еще год служил в армии, приехал, у меня отец стал фермером, купил себе комбайн, трактор, самосвал, все вот эти селки, веялки. Ну, естественно, я вернулся к нему, но потом фермерское хозяйство не приносило доход. Пошло в упадок, и отец умер. Начались все эти вот экономические проблемы, трудности, как-то все здесь до кучи. А тогда были купюры тысячные и стотысячные купюры. И мы с братишкой, с младшим решили отрезать нолики и к тысячной купюре приклеить еще 2 нолика, и она получалась стотысячная. Если вот так быстро глянуть, то оно особо не отличалось. Ну так, хохмы ради. Раз попробовали, у нас получилось. Второй раз попробовали, у нас получилось. Продавщице даешь эту 100-тысячную купюру и говоришь там, дайте бутылочку шампанского и там шоколадку. Все, а сдачу она тебе дает уже нормальными деньгами. Несколько дней мы вот этим вот развлекались, так скажем. Ну и все, и в один прекрасный момент нас прям там сотрудники полиции и приняли. Уголовное дело, и все, и в СИЗО, и закрутилось, понеслось. Там еще было обвинение по старому уголовному процессуальному кодексу. Нам предъявили вообще подделка государственных казначейских билетов, там до 15 лет, что ли, она была. На СИЗО-то я провел 10 месяцев. Потом мама нашла адвоката, более-менее вменяемого. Ему удалось в суде переквалифицировать на мошенничество. Я отделался тем, что вышел прямо из зала суда на исправительно-трудовые работы со штрафом с каким-то, и все.
А вы помните свои первые впечатления в то время, когда вы оказались в следственном изоляторе?
Я как будто бы в следственный изолятор приехал, знаете, с другой планеты. Я вообще не представлял, что здесь происходит. Сколько здесь народу вообще было тогда переполнено СИЗО. Как они вообще здесь живут день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Какие тут сотрудники собаки на самом деле. Что здесь вообще происходит? Конечно, очень непросто было привыкать, что ли, просто человек, который вообще этим не интересовался, бух, окунуть в эту переполненную камеру с какими-то ихними тюремными законами, правилами общежития. Я вообще некоторое время пребывал просто в шоке. Но потом, как бы там ни было, я убедился, везде есть люди, такие разумные, я имею в виду, которые тебя понимают, которые действительно люди. независимо от того, арестанты, кто бы ты, как бы ты там на воле не жил, видишь, что ты первый раз попал сюда, тебе объяснят, от чего-то там удержат, в какой-то момент ступятся. Для впервые попавшегося человека это шоковое состояние, вот прям точно, наверное, несколько месяцев, полгода, это прям вот ты не понимаешь, где, что, как вообще. Каждый день там проблемы, вроде, казалось бы, мелочь, а потом начинает все это раздражать, надоедать, на психику действует. Вся цель сотрудников не направлена на то, чтобы вы дружно сидели в камере, да, вот у нас было, я помню эту камеру, 24 спальных места, до 60 человек доходило. Спали и по трое, под шконками там кто-то спал, да, под этими спальными местами. Кошмар, конечно. Этот первый мой опыт, да, запал мне прям так в душу. Слушай, думаю, здесь вообще-то надо порядок наводить. Ну так, по-простому я, да, по-наивному. В одну из судимостей я так относился по-обывательски, да, вот суд разберется, вот незаконно привлекли уже там по другому делу, за какую-то кражу какого-то магазина или ларька. Ну, думаю, да суд разберется, что я приду, скажу, это не мы, даже если мы, то где это награбленное? И приехал в суд, сказал судье, ваша честь, да вот так же, да вот так, да вот так и эдак. Бабах, 4,5 года виновен. Боже мой, я приезжаю опять в камеру, говорю, 4,5 года, вообще ни за что, такого быть не может. Говорит, может. И в какой-то момент мне такой уже пожилой арестант говорит, слушай, давай, у тебя 10 суток на обжаловать, давай. Я тебе помогу, бери ручку, бумажку, никакие тут не нарды, сиди, пиши с утра до вечера, изучай свой приговор, с чем не виновен, пиши, пусть будет коряво, пусть будет не получаться. Пиши, 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 если что, я тебе помогу. Еще не было тогда в Саратове, ну как не было, очень трудно было достать именно книжную версию Уголовно-процессуального кодекса, и мне удалось затянуть прям российскую газету такая там, листов 40, наверное. Они же все печатали законы в российской газете. Я тогда вот эту вот газету затянул к себе в камеру и начал скрупулезно изучать. Очень мне не хотелось сидеть 4,5 года за то, чего я вообще не совершал. Просто мимо проходил. Ну, в общем-то, писал я все эти дополнения к апелляционной жалобе. Прочитал, что у меня есть возможность в стадии подготовки апелляционной жалобы писать в суд, истребовать какие-то материалы, протоколы судебных заседаний, все это анализировать. Короче, я прям так нормально подготовился к апелляции. Бух, апелляция мне отменила приговор, но не оправдав меня, а на новое рассмотрение. На новое рассмотрение я приехал в суд, опять первой инстанции, но другой уже судья. Я уже не тот Ульянов, который первый раз, я уже поднаторел, самая тупака, российская газета, вся затертая до дыр. Я же еще там ее передавал в другие камеры, у меня там просили слезно. А ну, те мне прямо сказали, слушай, Курьянов, про оправдательный приговор забудь. Ты отсидел уже там 1,5 года, приехал к нам на суд. Вот что мы можем сделать для тебя? Отделаться из сижина. Я говорю, ну, хоть как-то давайте, только выпустите меня из этого каменного мешка. Давайте, давайте, все. Ну, у меня было такое ощущение, что я их действительно как бы победил. Вот она вдохновляет все-таки каким-то образом вот эти вот победы. За каких-то несколько месяцев я смог самостоятельно отменить приговор себе на новое рассмотрение. Плюс я за это время много чего изучил, много для себя открыл. Я отделался отсиженным сроком. Наверняка я давал слабину, но я исходил из того, что нет смысла дальше писать, добиваться своего как бы оправдания. И для меня это не стояло вот такой вот конкретной принципиальной задачей.
Вам приходилось оказаться в колонии, а не в следственном изоляторе? То есть вы уже немножко знали, как устроен тюремный мир? Какова разница между следственным изолятором и колонией?
Первый раз в колонию я приехал, конечно же, уже обогащенный этими знаниями уголовно-процессуальными, своими правами, что могут сотрудники, на что имеют право, что не имеют права, на что я имею право, что такое правило внутреннего распорядка. Ну, как-то я мог с ними уже на таком языке процессуальном, правовом разговаривать. Но все равно для меня вот прям впечатление было, что в СИЗО, конечно, жуть. после свободы для впервые попавшего. Но зона, вот тем более саратовские были тогда, зона — это, конечно, вообще отдельная планета. Если в СИЗО так как-то еще как-то надеются, да, там вот с апелляции удастся освободиться, такой транзитный пункт, так скажем, это СИЗО. Приговора-то еще нет, да вдруг надежда умирает последней. Такое настроение еще немножечко в розовых очках. А в лагере там уже как-то все более по-серьезному. Там уже сидят люди вполне с конкретными сроками, там 6, 8, 12, 15, до 27 я вот заставал ребят. Там нет уже розовых очков никаких, там уже каждый старается как-то закрепиться, потому что весь срок ездить по штрафным изоляторам, по ПКТ, это для основной массы трудно и страшно. А основной массе сидельцев в лагерях, конечно, хочется походить строем, чтобы тебя не трогали. Пусть они тебе незаконные требования предъявляют. Ну что ж, против системы не попрешь, да мы кто такие, мы преступники. Ну и вот это вот все. Такие настроения в основной массе.
А вы там оказались с какими настроениями? Вы были готовы противостоять этой системе? И как вообще с вами там обращались?
Я приехал в лагерь, конечно, я там начал говорить, что вот у меня есть права вообще-то, вот вы почему у меня голос повышаете? Меня отвели в сторонку, еще там кого-то, говорит, подожди, сейчас мы с вами разберемся, какие права, не права, то, что голос повышает. Ну, мы получили немножечко по бокам, там дубинками, прошли через карантин, с карантина потом нас в ШИЗО, в общем-то, и все, и я не дошел до отряда, то это 5-10. Абсолютно, вот, знаете, придуманная администрацией и извращенная. У тебя ночью будет, ну-ка рассказывай мне правила, там пункт такой-то, правила внутреннего распорядка. Да идите нафиг, какого вы что, гоните, что ли? Да, вот так по-русски. Я-то понимаю, что это все незаконно. Я говорю, давайте сажайте меня в ШИЗО. Меня не заставите вот этого всего тут делать. Ну и, в общем-то, я поехал в ШИЗО. ШИЗО, пятнашка, одна, вторая, третья, ПКТ, большую часть времени, года 3, по-моему, или 2,5, я провел вот в ШИЗО. Ну так, выходил между комиссиями, вот у тебя одна пятнашка заканчивается. Они могут, конечно, сразу вторые 15 суток зарядить в штрафном изоляторе, но иногда там комиссии какие-то или что там у них в голове, они выпускают на 2-3 суток, чтобы по закону было как бы вроде через матрас называется. А потом опять закрывают. Ну и за все вот эти вот надуманные поводы. Расстегнутая пуговица, там еще что-то, еще что-то.
А били часто?
Каждый день. Система была такая, да, она и сейчас осталась. Вот, например, за сегодня у них план, например, на 100 человек заключенных 20 докладных написать. Ну, например, там осужденный Петров ходил с расстегнутыми пуговицами. Или там осужденный там Иванов, крошки у него были в пищевой ячейке. Или там осужденный Пупкин не вовремя встал по подъему. А там уже разберись, как это значит, не вовремя встал по подъему. Подъем по тому же времени распорядка 10 минут. Нигде не написано, что я должен прыгать по команде подъем. Из всего этого складываются такие докладные. Они надутые, они, естественно, просто план. Как дальше происходит? Эти докладные с утра завхоз относит в административный корпус в отдел безопасности. Когда-то уже где-то после обеда называют список там таких-то, таких-то осужденных привести в отдел безопасности. Процедура выглядит следующим образом. Очередь в отдел безопасности. Каждый заходит, там стоит безопасник, 1, 2, 3 с этими. Либо киянка деревянная, это большой молоток такой деревянный. Либо же дубинка, обыкновенная резиновая дубинка. Так, Петров, на тебя рапорт, ты курил неположенным. Да каком неположенным? Я курил вот с курилкой рядом, то у нас переполненная курилка, говорит начальник, ну как я могу, там начинается оправдываться. Ага, не отрицаешь, было дело, было. Держи стену. Держи стену, это поворачивается к стене лицом и руки вверх. Вот в такой позе вдоль стены становится. И ему по заднице отбивают в зависимости от тяжести. Если курил в неположенном месте, там, к примеру, 7-5 ударов либо дубинкой, либо киянкой. И вот, представляете, каждый день, кроме субботы и выходных, такие мероприятия проводятся с каждым отрядом. А, между прочим, бьют-то они этими дубинками, киянками так нормально, в общем-то, не по-детски. Каждый день, через день, это больно, когда еще вчерашние синяки не прошли, а тебя опять ведут на эту вахту из какую-нибудь ерунду, опять тебе начинают держать стену.
Когда вы пришли уже сознательно в правозащиту?
Тогда, в общем-то, и пришел в такую сначала в лагерную правозащиту, когда я все это терпел, а потом уже начал ходить к начальнику этого лагеря на прием, да, с какими-то жалобами, заявлениями. Слушайте, как это так? А вы что, не в курсе, что творят ваши подчиненные? Да сколько же можно терпеть? Да вы что? Ведь закон, ведь у нас же свои права, это что за беспредел? Начальник, разберитесь, да? Ну, понятно, что он только смеялся надо мной, говорил, поддайте ему побольше. Потом, значит, я начал уже подбивать, чтобы прокуроры, которые приходили на проверку, ну, там, иногда, редко-редко, прийти к нему на приемы, к этому прокурору, прокурору сказать, что, слушайте, здесь вот, как вам говорят, все хорошо, здесь ничего хорошего нет. Вот, сходите туда, сходите в этот барак, да сходите в кабинет в оперской, там у них эти дубинки и киянки лежат. Народ подбивал, чтобы... Когда придет прокурор, не стойте, не молчите. Если мы один вдвоем говорим, это одно. А когда пол барака про это говорят, 50 человек прокурору, это совсем другое. Вы что терпите? Ну вот, если это можно назвать начало правозащиты, то, наверное, вот в лагере и начал ее вот такую. Освободившись, там еще участвовал в тех или иных судах, также писал, также ко мне обращались. И в какой-то момент я понял, что в Саратове мне тесно. Но это вот по кругу движется. Вот управление ФСИН здесь, через дорогу прокуратура, через две дороги Следственный комитет. Я уже ходил за все это время, они уже там надо мной угорают, и меня все выучили. Но в какой-то момент мне стало думать, слушай, нет, надо как-то здесь вот как-то по-другому, выходить на какой-то такой больший уровень, большую огласку. Начал читать, начал смотреть в интернетах, как-то что-то перенимать, какой-то опыт. А как они, а как у них, а как это, а как то. И в какой-то момент по Фейсбуку познакомились с Ольгой Евгеньевной Романовой, с Русью сидящей. Я посмотрел, слушайте, думаю, это то, что надо. И в какой-то момент я решил все-таки уехать в Москву. Опытом делиться.
А чем вы занимались в Москве? Вы же в Руси сидящей работали какое-то время.
Мы встретились с Ольгой Евгеньевной, мы встретились, кто был на тот момент в Руси сидящей. Как-то они меня вот приняли. Потом, значит, в этом же 2012 году было же болотное дело это. Ольга Евгеньевна порекомендовала мне сходить к Пономарёву, к Льву Александровичу. Я пришел с ним, познакомился и увидел у него на столе бланки за права человека, бланк организации. И я вспомнил, а я же когда сидел, не просто там начальник, я же потом писать начал, да, жалобы, Москву, туда, сюда, везде-везде. В какой-то момент, я вот помню, я там дописался, меня бить перестали. Прям изменилось отношение. Я не пойму, что. А меня вызывает оперативник и начинает мне там рассказывать. И смотрю, у него это, на столе лежит, вот мне бланк этот запомнился, за права человека. И вот он как бы уже со мной разговаривал по-другому. И бить после этого дня меня перестали. Так вот я запомнил этот бланк. И когда пришел к Пономарёву, вот я его увидел, у меня это в памяти сразу все восстановилось. Так вы та самая за права человека, да, та самая. Может, это тоже поспособствует. Я остался у Льва Александровича там работать.
И чем вы там занимались?
Там всегда, вот это такое производство, где всегда есть чем заниматься. Приходит куча, просто сотни писем из лагерей, из СИЗО. В большинстве своем это одна и та же проблема. Беспредел администрации, помогите. Писали, помогали, да, в их защиту какие-то обращения, то в генеральную, там куда-то, в МВД, то в СИН. Это рутина, но она крайне нужная. За каждым письмом, за каждым обращением это судьба конкретного человека, который вот находится в застенках вот этого режима. Тем более я-то уже не понаслышке знал, что это за режим, что это, как там вообще, каково там, как дорого стоит не в деньгах, а риск для того же здоровья, чтобы отправить жалобу. Потому что не уходили. не уходили жалобы никакие вот такого рода. Их сжигали, их уничтожали сотрудники администрации. И вот человек, ты ждешься, когда Васька там через неделю, через две будет освобождаться. Давай с Васькой как-то разговаривать, чтобы Васька готовит нам какие-то жалобы, собираешь их, пишешь мелким почерком, чтобы как бы уместились, чтобы места много не занимали. Ему же тоже, когда он освобождается, его же проверяют, шмонают, чтобы он как-то удалось ему спрятать. Это целый труд. Вот это, наверное, и мотивировало заниматься всем этим. Заодно смотрел, как налажена вот здесь в столице правозащитная работа. Было интересно, там приходили те или иные правозащитники, адвокаты, достаточно признанные. Ну, на самом деле, школа вот у меня началась, и параллельно и на письма отвечать, и что-то перенимать для себя какой-то совершенно новый опыт. И все-таки Москва, вот она, вот прыгнул на трамвай, и ты уже, например, в главном следственном управлении можешь туда на приеме собственноручно жалобу отдать. Прыгнул на метро, и вот ты уже в приемной генеральной прокуратуры, да, когда можешь пойти на прием, пусть даже к дежурному прокурору, но под роспись. Ему отдать жалобы какие-то конкретные. Плюс где-то журналистам можешь подробности рассказать какого-то там происходящего беспредела. Все это меня затянуло, закружило, и все, в общем-то. Я с головой погрузился в правозащиту.
Петр, а по вашим наблюдениям, вот за все это время, за эти годы, которые прошли с тех пор, когда вы впервые столкнулись с системой исполнения наказания российской, и вот по состоянию на сейчас, там, на 2023 год, сама эта система изменилась? И если да, то в какую сторону, на ваш взгляд?
В целом, если так говорить, с моей колокольни, да, прям существенно накренилось в сторону откровенного садизма. Прям реальный садизм. Взять то же иркутское дело, да, уж как наш Саратов гремел-гремел, уж как там люди вскрывали и животы себе, да, уж как там их лупили дубинками-киянками. Все было, да, и стены были в крови. Ну, слушайте, но такого вала вот именно сексуального насилия, которое сейчас в Иркутске, и швабрами, и вениками, и всем-всем-всем, ну такого садизма, это прям тогда не было, конечно, не было.
А чем вы это объясняете? Почему так случилось?
Я даже вот не знаю, почему так случилось. Ну, наверное, потому что у нас власть охренела. Вот так вот, наверное, можно сказать. Им там, в этих высоких кабинетах, да, и удобных креслах, абсолютно почихать. Ну, я еще вижу, если так вот дальше уйти в эти рассуждения, ну, конечно же, несменяемость власти. Все идет от этого. Уничтожены суды, уничтожена прокуратура, уничтожен Следственный комитет. Из-за несменяемости власти.
Петр Курьянов, правозащитник, эксперт фонда в защиту прав заключенных, был на связи с подкастом «Человек имеет право». Вы слушали радиоверсию подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
и я, Наталья Чемпаладова.